Родительское собрание на радио Адам.
Вопросик у меня такой есть сегодня. Может быть, он немного риторический, но тем не менее. Почему у хороших родителей воспитываются плохие дети? Ну, жутковато звучит, не правда ли? Но как так получается? Представьте себе, родители дают ребенку вообще все самое лучшее, а в ответ получают плохие оценки, дурное поведение, может быть, еще и вредные привычки. К чему приводит перфекционизм и как помочь и себе, и ребенку? В общем, об этом всем сегодня будем говорить в программе «Родительское собрание». У нас психологи Ася Абовян и Настя Юльская уже в студии. Привет, девчонки!
Привет!
Привет! Наша тема родилась с одного из прошлых эфиров, когда мама ребенка, подростка, написала нам сообщение о том, что, ну, представьте себе, вот мы все для него, у нас в семье не пьют, у нас в семье не курят, у нас в семье все так замечательно, а ребенок тут вот, значит, к плохим привычкам, что у нас не работают наушнички. Ну, ладно, мы потом это починим. А у нас, значит... Ребенок, в общем-то, такими какими-то плохими привычками обзавелся, мы вообще не знаем, что с этим делать. Но давайте мы... Я не зря тут просила подумать о нашем прошлом и вспомнить какие-то свои такие гадкие, отвратительные вещи, которые мы делали, когда были подростками. Начну с себя, наверное. Минздрав вообще очень сильно сейчас предупреждает, негодует, делает а-та-та, и мы тоже, мы такое не поддерживаем, и так делать нельзя. Но рассказываю про себя... Курила я буквально несколько раз в жизни, и первый раз это было во втором классе, когда мы с подружкой, с моей одноклассницей, у нее нашли у дедушки беломор, представьте себе. Мы его попробовали, поняли, что как бы что-то вообще гадость какая. И все, и с тех пор, вот я не знаю, лет 20, наверное, прошло, и все. И как бы второй раз уже был в осознанном возрасте, но тоже я поняла, что вообще не мое. А мама моя, я вот не помню, рассказывала я об этом или нет, но тогда точно она этого не знала, иначе я думаю, что мне просто вот... Я даже не знаю, что бы со мной сделали тогда. Но мы как-то тогда вот поняли, что это все, это очень плохо, нам это неинтересно. Как вообще дедушка зачем с этим всем дружит? Мы так и не поняли.
Вот. Мне кажется, это была такая прививка у тебя от употребления никотина.
Курение
дедушкиных сигарет.
Тут рождается вредный совет: начинать всем с беломора.
Нет. Очень мы против этого дела.
Я, знаете, про что думаю? Что у нас тема сегодня может звучать как при правильном воспитании и правильных родителях дети совершают неправильные поступки.
Ну, бывает такое.
Разделить хочется нехороших детей, неправильных, плохих все от их поступков.
Все это было в кавычках, конечно же. У меня написано в анонсе, написано, но тем не менее. У тебя какой был поступок отвратительный в детстве? Знают ли о нем родители?
Но поступок тоже связан с первым опытом употребления у меня алкоголя. Это был, наверное, класс 8, да, и мама узнала.
Ой-ой-ой, Минздрав тут сейчас вообще.
Ужас, не повторяйте.
Ужасно.
Не повторяйте. Осуждаю, но, как говорится, понимаю, что бывает. Что было? Я пришла домой с мыслью, что все в порядке. Я контролирую себя и свое поведение.
Запретык не языкался
что...
вообще, да?
Но понятно, что какая-то магия произошла дома, в квартире. И из приличной девчонки я превратилась в не очень трезвого подростка. Мама это увидела. Я не помню, чтобы она меня как-то ругала. Но знаете, что она сделала? Мне кажется, это было самое вообще жестокое, но и правильное такое наказание. Она говорит: ну, садись, учи алгебру, у тебя домашка. Вид расплывающихся циферок, ну, такое себе, знаете. Не знаю, я не помню, сделали ли я алгебру, но вот этот свою безысходность я запомнила надолго. Так. Ася, твоя очередь.
Когда циферки не съезжаются, да?
Да уж.
Не съезжай с темы. Давай.
Не. Сначала, да, у нас за кадром была же озвучена история, которую я расскажу. А сейчас прислушалась, так как мы ставим вопрос, да, что-то неприличное. Я так подумала, моя история не то чтобы про неприличное, скорее про небезопасное поведение, о котором я предполагаю, что мои родители не знают до сих пор.
Ась, тебя никто сейчас не слушает, поверь.
Главное,
вообще.
Чтобы они...
Мы тут втроем сидим, весь город.
Что ты натворила, говори.
Да.
Итак, интрига. Да ничего страшного, я совершенно так это безбашенно оказалась в одном из наших, там, где я жила, во дворе домов, в подвальном помещении. где собирались ребята, которые, как мне потом, а меня подруга такая, пойдем, там вот такие интересные ребята, там пойдем,
покатаемся.
Ну, нужно понимать, что меня выпускали ровно до наступления темноты, и то не каждый день. То
есть, поэтому было интересно.
Да, поэтому, во-первых, было интересно, во-вторых, это время было такое, скажем, не самое злачное. Зато место было очень злачное, потому что когда там появился брат моей одноклассницы и увидел меня, еще ли не за шкирку оттуда вытащил, и полтора часа читал мне нотации, какая я альтернативно одаренная, и чтобы он ноги моей больше близко не видел там, и расписал в красках, какие ужасы там творятся, я, конечно, это сейчас озвучивать не буду. Вот, но это было, правда, очень небезопасное поведение, о котором мои родители, как мне кажется, до сих пор не знают.
Я вот сейчас слушаю, так как-то думаю, как я это тоже весело свою историю рассказала. Я думаю, как это на самом деле отражает вот то, как это видят там наши дети, подростки, вот свои такие поступки, и как по-другому воспринимают это родители, которые сталкиваются совсем с другими чувствами.
Мы-то понимаем.
Стыд, что там вина, злость. Родительская злость.
Мы в моменте понимаем, что... Ну, где-то понимаем, где-то не очень понимаем, что, в принципе, нам никакой опасности, вот нам, по крайней мере, да, возможно, с тобой, не угрожало, вообще все норм. Но ты попробуй родителю объясни вот наши какие-то чувства. Они, конечно, все гиперболизируют, и, возможно, не зря это делают, потому что они понимают, к чему могло все это привести. В общем-то, вот так, вот это все звучит, друзья мои. Сегодня будем обсуждать и наши поступки, поступки детей, почему это все происходит, как мы на все это реагируем, правильно, неправильно, как сделать так, может быть, чтобы этого не допустить. По количеству сообщений я понимаю, что тему мы затронули сегодня горячую, про какие-то плохие, может быть, вредные поступки, привычки у детей, что с этим делать, что при этом чувствуют взрослые, родители, как это все изменить и так далее. Есть сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Давайте начнем с него. Она говорит, родители тоже растут вместе с детьми, меняются. Поэтому и дети в одной семье могут быть с разным воспитанием, что когда-то было обязательно. А с возрастом начинаешь проще на это смотреть. Буквально недавно, слушая песенку из фильма, на фразу «Мы не делаем ошибок», мама на автомате сказала «Ну таких людей нет». Дочь сразу запомнила и теперь часто повторяет, что нет таких людей, которые не делают ошибок. А от Рафаэля большое такое сообщение, прям крик души, поддерживаю. Он говорит о том, что помимо правильного воспитания дома, еще больше негативное влияние оказывает общество в плане глобальной продажи алкоголя, вейпов всяких и так далее. Тут опять же Минздрав предупреждает та-та-та. А действительно, если посмотреть сейчас на подростков, очень часто я, к сожалению, это тоже замечаю, что дети, ну их даже подростками-то, наверное, не назовешь, все-таки дети ходят в руках вот с этими, будем называть их одноразками. Как здесь повлиять родителю, возможно, если у вас есть какие-то секреты, разговоры и так далее, как повлиять на ребенка и объяснить, что это очень плохо, потому что даже взрослому человеку, который, в принципе, понимает, как все это работает, понимает, какой вред это оказывает на здоровье, потому что ребенку-то рассказывать про то, что «Ой, тебе это будет вредно», он не понимает, что такое вредно, он не понимает, насколько дорого потом это лечить, он не понимает, какие последствия. Ну, то есть, пока ты это не прочувствуешь, ты не поймешь. Как объяснить ребенку?
Через мотивацию, через которую ребенок к этому тянется, пытается пробовать и так далее. А мотивация у него одна, не к веществам, не к чему-то, а именно принадлежность этой группе вот, там, одноклассников, одновозрастников, да. В общем, к этой группе друзей. И тогда большая задача родителя – это научить другим способам, которыми ребенок может завоевывать свой какой-то авторитет, свое какое-то признание, свое место среди подростков, среди детей, вообще, давай так, среди друзей без употребления каких-то вот таких веществ. И, с одной стороны, наш слушатель абсолютно прав. И если возможностей больше, то есть это не так сильно контролируется, там, продажа несовершеннолетних, на летнем вот таких вещей, конечно, на детей это давление оказывается выше со стороны общества, что, ну, точнее так, свобода слишком большая, не давление, а свобода слишком большая, да, но этим мы получаем чуть больше процент, но механизм-то все тот же самый. Не общество формирует этих детей, они все-таки еще изначально идут из семьи. И, соответственно, это не про там, зависимость от каких-то веществ, когда только пробы, когда это родители узнают. Редко, когда ребенок уже вот прям зависим, не знаю, от вейпа, там еще от чего-то. Тогда это уж еще можно скорректировать поиском новых способов коммуникации со своими сверстниками.
Например, я вот просто не очень представляю, когда, ну, действительно, это подростки, и там все такое очень быстрое, очень все, ну, на понтах оно основано, оно не основано на каких-то, вот ты спас кота, ты выполнил приказ, ну, как можно завоевать? Настя, да, помогай, пожалуйста.
Я вообще думаю, знаете, про что? Ну, да, конечно, я слышу там тревогу нашего слушателя, да, что этого правда много, что там многие подвержены. Но я просто, мне как-то хочется сказать, что да, эта часть жизни тоже есть. И, ну, вопрос, как мы к ней относимся, как родители, да, если мы ее прям пугаемся, мы говорим, о боже, все курят. Давайте все-таки возвращаться в семью и смотреть, а как у нас принято, я не знаю, там расслабляться, вот Ася правильно говорит, завоевывать авторитет. А вообще, как у нас поддерживается интерес у ребенка? Ну, потому что попробовать покурить, попробовать алкоголь начинается в том числе и с интереса. А как это? А как это на вкус? А что со мной будет? Ну, когда это здоровый интерес, идет, ну, немножко в нездоровое русло. Вообще, позволяется исследовать, как родители на это реагируют. Ну, то есть, что это? Если полный запрет, ну, понятно, что интерес подогревается. Если все-таки это обсуждается, ну, это тоже, ну, не стопроцентно, что ребенок не попробует. И тогда здесь мы, конечно, если вот в тему нашей программы смотреть, что там я хороший родитель, я сделала все, чтобы мой ребенок...
Я и рассказала, да, я и, например,
да, да, да.
Вот все сделала.
Ну, вот, ну, да, но при этом... Он все-таки отдельный человек со своим выбором. Вот эту часть тоже нужно оставлять.
Ну, хочется здесь пошутить, и когда ребенок ведет себя неприлично, родителю тоже надо перестать быть приличным и, наконец, вспомнить про свою власть родительскую и свой авторитет.
Так.
Да, как-то, ну, я не знаю, то есть игнорировать то, что это происходит, на то, что на это влияет и общество, и семья, ну, точно. Это точно. И точно так же, как общество не имеет стопроцентной власти, так и родители, и семья, и вообще все, что происходит в семье, не имеет, к сожалению, стопроцентной власти.
Я просто думаю, что вот 11-летний человек, мы говорим про свободу, да, он в каком-то смысле, он действительно свободный, там, 12-14, неважно. Но когда это все пересекается вот с такими вредными привычками, ну, прям что-то как-то страшно становится немножко. Хотя, ну, мы все через это проходили. Но когда тебе плюс, там, 20-30 лет от того возраста, когда ты это делал, как-то другими глазами на это все смотришь. И кажется, что, ну, у меня-то не так было. Ну, я-то ведь не так делал все это. Ну, у меня-то ведь голова на плечах была. Но ведь не так же оно было. Все то же самое было. Мне кажется, конечно, все возвращается.
Родительское собрание на радио Адам.
Мы сегодня очень много поговорили уже про поступки детей, которые они совершают, которые мы совершали, когда были детьми, которые расстраивают родителей, которые заставляют себя чувствовать неприлично, да, может быть, какие-то, опять же, привычки, может быть, там, не знаю, татуировки для кого-то, ярко краситься, это тоже уже та самая вещь, которая родителей вгоняет в краску и так далее. Поэтому что то самое неприлично? Почему родители себя так чувствуют и как вот с этим бороться? Неприлично, вот это слово.
Я думаю, что первое, что происходит, это какие-то ожидания от родителя к ребенку. То есть от ребенка родитель ждет, что он будет какой-то, создает в своем восприятии образ, что мой ребенок будет вот никогда не будет делать татуировок. Мой ребенок будет учиться, естественные науки будут лучше его там увлечения, потому что мы семья профессоров, да, в лучшем отношении к профессорам, вообще к людям, занимающимся наукой. Но, может, этот ребенок не интересуется наукой, да? А у родителей есть ожидания, и ребенок их не выполняет. И тут возникает такой внутри коктейль переживаний у родителя. Разочарование, злость, бессилие. Еще и может примешиваться тот самый стыд, а что же люди скажут? Потому что люди привыкли видеть меня, там, например, вот такая там, успешная, такая интеллигентная, не знаю, или наоборот, работяга, трудяга такая. А вот сын у меня совсем не похож на меня. И тогда как будто бы общество может осудить меня в том, что я плохой родитель. И тогда я стыжусь, да, поступков своего ребенка, которые отличаются от моих ожиданий, приличия, нормы того, что там, например, общество поддерживает, восхваляет, а чего осуждает. И любая татуировка, пирсинг, розовые волосы, когда мои знакомые первое время видели моего сына там с покрашенными волосами, и все так: «Как ты это разрешила?» Я говорю: «Стойте, ребята, я сама ему их красила».
Ася, ты же психолог, как ты могла?
Вообще ужасно, как могла я, мама-психолог, позволить сыну выкрасить волосы в розовый цвет? Это же ужасно.
А я, наоборот, очень завидую сейчас подросткам, которые ходят с розовыми, зелеными, красными, синими волосами, потому что я думаю, что вот во взрослом возрасте появляется вот это самое неприлично, что обо мне подумают, мне будет там 30 лет, у меня розовые волосы, а потом это все еще красить, перекрашивать, отвалится. Ты слишком много начинаешь думать. В 14 лет тебе вообще без разницы, кто что подумает.
Да, ровно из этой же мотивации я согласилась на эту авантюру и сказала: ну, давай лучше я сама это сделаю, учитывая, что, да, технику я знаю, как это делается. Вот. Возраст был подходящий. Я так: давай ты сейчас побалуешься с этим цветом волос, я как-нибудь с этим справлюсь, внутри себя проживу это, но потом, ну, у тебя не будет желания там настолько противопоставлять себя обществу, каким-то общим ценностям и так далее. Тебе будет спокойнее в этом месте.
Ты возглавила неприличие, Ася.
Да.
И это, кстати, один из работающих таких рецептов, что можно делать родителям, да, когда появляется вообще желание у ребенка что-то пробовать. Смотрите, потому что когда ребенок ведет не так, как семья, там, родители, семейная система, это может быть таким уже явным сигналом о том, что ребенок так протестует, он показывает, какой я вообще на самом деле. Да, я принадлежу к семье, но у меня есть свои там желания, свои мечты, и они могут, ну, не совпадать полностью с вашими.
Ну смотри, если это касается там розовых волос, какой-то татуировки, пирсинга или, может быть, другого направления в учебе, там гуманитарного или технического и так далее, тут я понимаю. А если это касается вредных привычек, это тоже протест, это тоже неприличие.
Это тоже может быть протест. Понятно, что здесь мы сталкиваемся уже с более серьезными последствиями, там, у ребенка в том числе. Вообще, на самом деле, хотелось бы это все, ну, это большая тема и больная тема, я так слышу, как на нее реагируют наши слушатели, достойна вообще отдельного выпуска. Потому что здесь нужны инструкции. Почему? Потому что родитель впадает, ну, прям в крайнее состояние эмоциональное. Вот это страх, ужас, стыд, мы про все это говорили. И тогда в таком эмоциональном состоянии нужны инструкции. И вот я думаю, что эти инструкции, они очень помогают. Когда мы говорим про увлечение и про то, что я не такой, как ты, ну, здесь мы можем еще, вот как Ася говорит, возглавить. Да? Ну, как-то это по-легкому так.
Не можешь противостоять, возглавить.
Да, 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 по-легкому как-то так прожить, помочь, ну, и двигаться дальше. Поэтому как-то здесь мы, ну, про разный градус говорим, да, вот этого неприличного поведения или приличного, или там безопасного.
Или вредного.
Или, да, безопасного или опасного.
Записали? Обсудим. Есть сообщение от нашего слушателя, давайте зачитаю и обсудим. Папа переживает, что ребенок не хочет слышать папу, слушает только маму. Ребенку 14 лет, 16 лет. Папа ездил по вахтам, и вот сейчас такая ситуация. Папа все это время старался для семьи. Все есть теперь, частный дом, и машина, ни в чем себе не отказываем. Все заработал сам, своими руками. Но итог, к сожалению, вот такой. Если просишь ребенка чем-то помочь, может быть, по хозяйству, он начинает придумывать какие-то отмазки, в итоге психует. А если мама попросит сделать то же самое, все вообще быстро, без проблем, все получается. Что делать родителю в этом случае?
Можно я немножко резко отвечу?
Да.
Ну, расстроиться, оплакать потерянное, потому что ребенку уже вообще немало лет. И это прекрасно, что есть обеспеченный, что есть прекрасный дом, что можно себе ни в чем не отказывать. Но проблема в том, что для ребенка, подростка, молодого человека, который сам еще не зарабатывает, все это материально не имеет ценности. Он не может признать, что мой родитель крутой, потому что он построил мне вот этот дом. А ребенку, в том числе вот подростку, еще молодому человеку, кажется, что он прекрасно справится, живя, не знаю, там в комнате в общежитии. Ему нужно совсем не это. И, ну, к сожалению, правда, в этой ситуации родитель, который заботился о материальном, он упустил какую-то часть другую. Здесь очень такой философский вопрос, да, про то, что мы не можем, правда, успеть все. Мы не можем либо быть таким бережным, принимающим, поддерживающим, тем родителям, которые рядом все время, и в то же время зарабатывать очень достойное... достойный уровень жизни, обеспеченности. Мы не можем одновременно вот это все, это довольно сложно сделать. И здесь это про то, что вот этому родителю очень хочется посоветовать прожить вот это разочарование, погрустить об этом, что какую-то часть общения с сыном он, конечно, упустил. И сейчас это будет восполнить гораздо сложнее. Правда, время упущено, правда, авторитетность, она как-то так нарушена. На самом деле здесь скорее, ну, немножко отстать от подростка этого, а заняться отношениями с мамой, то есть со своей супругой. Так сказать, вот ту самую командность создать вот в этой паре, не с сыном. Сын уже показывает, что я с тобой пока не готов, я, ну, ты для меня не авторитет, я не готов быть с тобой в одной команде. И это не совсем вообще как бы здоровая такая штука, да? Мы в одной команде можем быть либо если мы много времени проводим, либо если мы на равных, а здесь не на равных. И тогда я, как родитель, который там часто отсутствовал, я создаю сначала изначальную первую команду с тем родителем, который присутствовал там вот с моим ребенком, да, то есть, например, я такая командировочная мама, такая начала приезжать уже жить дома, и я должна в первую очередь построить хорошие сотруднические отношения с моим мужем. И только потом, на основе этого, когда наш ребенок видит, что вот оно, сотрудничество, оно вот про это, оно вот такое. Не потому что мне построили дом, и я теперь должен там, на каждую просьбу родителя бежать там, так точно и так далее, а потому что вот оно, сотрудничество. Покажите пример своему молодому там, парнишке, как это... Ты мне, я тебе. Как это я забочусь о тебе, ты заботишься обо мне? И это можно сделать только вот на уровне двух родителей. Ну или если там складываются такие ситуации, что не оба родителя присутствуют, но точно есть кто-то еще взрослый, рядом, родственник, друг семьи, с которым можно показать, что такое сотрудничество, что такое заботиться друг о друге.
А не будет чувства ревности, мол, что это ты вот с ним тут... так сюсюкаешься, а со мной... Нет, а со мной не было такого. И не хочешь ты вот сейчас этого
от
всего
кого?
Делать. От ребенка, который всем видом своим показывает, что ему это все не надо, и ничего он слушать никого не хочет.
И ребенок имеет на это право. И задача родителя выдерживать вот это разочарование. Кроме того, что самому разочаровываться, что я что-то пропустила, да, в том времяпрепровождении, в том авторитете, который бы формировался в то время, когда я отсутствовала дома, грустить свое, разочаровываться, еще и выдерживать разочарование сына. Это, правда, очень непростая задача у нашего слушателя сейчас. Но требованиями ее не решить. Требованиями, типа, я тебе дом построила, а ты давай сейчас бегом то, что я хочу, делай, то, что нужно даже, не то, что ты, ни в коем случае это не про какие-то непонятные требования, да, там, родителю нужно помочь еще что-то, но вот такими требованиями эту ситуацию сейчас не решить, и ребенок будет и ревновать, и разочаровываться, и нести весь этот негатив родителю, так это и задача родителя выдерживать и контейнировать вот эти переживания.
Я думаю, что вообще очень важный шаг, вот это из идеального родительства шагнуть в реальное, о чем сейчас говорила Ася, посмотреть, а как на самом деле, ну, мое, с моей точки зрения, идеальное родительство воспринималось ребенком, да, и как оно, как он это видит со своей стороны, все ли ему нужно то, что я ему даю, в этом ли он нуждается, и вот тогда в этом месте, если удастся встретиться с ребенком, то тогда и удастся найти точки вот эти соприкосновения, для того, чтобы и родителю стать реальным, а не идеальным, ну и ребенку тоже так немножко равняться на родителей, если это нужно, если это хочется. Ну, то есть место встречи произойдет.
Так, а еще наш слушатель спрашивает, а психолог поможет в этом случае? Вот можно ли, нужно ли, не знаю, какая-то семейная терапия, готов ли, например, ребенок к этому, либо отдельно ребенка, либо отдельно родителя?
Я, знаешь, что думаю? Может быть, мы вместо заставок таких музыкальных будем произносить фразу «Всем поможет 50 часов личной терапии».
Так оно, но смотри, вот конкретные примеры, конкретная семья, услуги психолога помогут? И кому сначала, может быть, либо всем в раз?
Я думаю, что тому, кто задает вопрос, это тот, кто должен первый прийти на прием к психологу и сказать, вот у меня такие переживания, меня это волнует. Затем можно пригласить, ну, если это семья, соответственно, маму, потому что мы говорим о коалиции такой родительской, и затем уже по желанию ребенка. Ребенка никто, соответственно, в кабинет силом не затащит, как и маму. Единственное, кто может прийти по своей воле, это наш слушатель. И да, я уверена, что терапия работает. Тут спору нет.
Поможет и в отношении с самим собой и с сыном в том числе. В общем-то, друзья, всем нам с вами желаю спокойной недели. Ну, как минимум, давайте на недельку, не будем далеко заглядывать, как минимум недельку. Спокойной недели. Чего еще хорошего пожелать? Погода, ну, так себе будет. Поэтому спокойной недели нам всем пожелаю. Запись этого подкаста, если вдруг что-то пропустили, будет в нашей группе «Радио» там ВКонтакте. Заходим, слушаем и что-то мотаем себе на ус. А про то, как вести себя, если вдруг обнаружил у ребенка какую-то плохую такую привычку, мы еще об этом поговорим обязательно, да, Настя?
Обязательно, все, обещаю.
Записали, поговорим. Всем до встречи через недельку.
Пока-пока.
Пока-пока.
Ася, а как же солнечное настроение, которое ты всем желаешь?
Солнечного настроения, друзья!
Родительское собрание на радио «Адам».